товарищи, своих героев.
Великой победой над германским империализмом!
8 мая 1945 года завершилась Берлинская наступательная операция. Одна из последних стратегических операций советских войск на Европейском театре военных действий, в ходе которой Красная Армия заняла Берлин, что и привело к безоговорочной капитуляции Германии. Сегодня подробнее обсудим эту операцию с начальником научного отдела Российского военно-исторического общества Юрием Никифоровым. Юрий Александрович, приветствую вас.
Здравствуйте.
Пожалуй, начнем с развенчания мифов, потому что за столько лет очень много различных сложилось легенд, навеянных как и какими-то домыслами и слухами в народе, так и различными мемуарами военачальников, в которых были кое-какие, так скажем, легкие нестыковки. Так вот, начнем с первого такого расхожего мифа или легенды. Берлин мог быть взят якобы советскими войсками еще в феврале. Но Первый Белорусский фронт повернул тогда в Померанию. Почему же это произошло?
И произошло ли
и
вообще?
И произошло
да?
ли, да, это вообще?
Ну, вопрос, конечно, правильный, но мне кажется, что миф этот, если он и существовал, то он давно развенчан историками-то. Наша историческая наука и наши мемуаристы, они, поскольку это обсуждали достаточно давно, это же не сегодня родилась эта идея. Это Василий Иванович Чуйков еще при Хрущеве. Он начал выступать, особенно после снятия Жукова с поста министра обороны, начал говорить, что, мол, вот, Жуков не прав, можно было сразу в феврале рвануть на Берлин. Понятно, что Чуйков, он командовал армией у Жукова, он не вполне владел обстановкой непосредственно на момент совершения событий. Ну и мы его можем, конечно, извинить, нам простить, да, что вот ему казалось, его место, что можно взять Берлин. На самом деле и тогда наши маршалы обсуждали эту идею Чуйкова, пусть в закрытом режиме. И потом историки много раз это анализировали, обсуждали. И сегодня-то, в общем, никто не считает, что Чуйков прав, и можно было вот так взять и рвануть в Берлин. Другое дело, что там антисталинский как бы подтекст, как всегда у нас делают. Умный Жуков-то хотел на Берлин, а Сталин позвонил и приказал, нет, давайте повернем в Померанию. Если рассказывать, как было, то понятно, что вот войска Первого Белорусского фронта, они далеко вырвались вперед в ходе Веслодарской наступательной операции, захватили плацдармы на Одере, и до Берлина оставалось действительно там 70 километров. И казалось бы, ну вот еще один прыжок, но немецкая армия-то не была разбита. Гитлер спешно латает здесь фронт, перебрасывает соединение для того, чтобы заткнуть эту брешь и выстроить новый фронт против Жукова на Одере. А на флангах-то оставались крупные немецкие группировки, и если Чуйкову казалось, что там в Померании никого нет, то сегодня с опорой на немецкие же источники, документы, мы понимаем, что вот эта опасность флангового удара, она не просто существовала, но немцы планировали это сделать, да? Гудериан спланировал операцию, и она была осуществлена, наступательную операцию во фланг Первому Белорусскому фронту. То же самое Первый Украинский фронт. Он был вынужден осуществлять наступление в Силезии, продолжать наступательные операции. Ему еще надо было выйти туда, захватить соответствующие рубежи для того, чтобы потом наступать в сторону Берлина, дальше на запад. Сегодня решение Жукова, оно выглядит оправданным. Тем более, что есть, например, у нас эта замечательная история с дезинформацией от союзников о том, что 6-я танковая армия СС, она якобы перебрасывается именно сюда для нанесения фланговых ударов по Первому Белорусскому фронту. Другое дело, что потом выяснилось, что немцы ее нам перебросили в Венгрию, и она участвовала в немецком наступлении в Венгрии. Но здесь-то эта опасность существовала, и не учитывать ее тоже было нельзя. То есть существовали объективные причины, почему ставка, конечно, но здесь нельзя тоже сказать, что это Жуков. Это ставка. Жуков-то планировал как раз. В середине февраля он планировал, что 20 февраля, например, он будет готов предпринять дальнейшее наступление. И если бы Сталин, конечно, махнул рукой, то, наверное, бы Жуков наступал бы и дальше. Но, тем не менее, это же коллективное решение было, и в нем участвовал не только верховный главнокомандующий, но и генеральный штаб Красной Армии, и сам Жуков, как командующий Белорусским фронтом. Вот было принято решение сначала развернуть наступление. Можно свалить вину на Рокоссовского. Еще один такой манипулятор. манипулятивный прием. Раз Жукова обвинить трудно, давайте Рокоссовского будем обвинять. Потому что это его фронт. Второй белорусский, да, должен был пройти эту Восточную Померанию за 10 дней в феврале 45-го года, тем самым обеспечить правый фланг Жуковского фронта. Но вот Рокоссовский не справился, он плохо там, трын-тын-тын. Но там были очень тяжелые условия для наступления, и предпринятое это наступление, Рокоссовскому ставилась такая задача. Оно развивалось недостаточно быстрыми темпами, приходилось прогрызать немецкую оборону в Померании, и поэтому в конце февраля уже было решено, что правый фланг Первого Белорусского фронта вынужден помочь Рокоссовскому провести эту восточно-померанскую операцию, и силы были отвлечены туда. Но если бы, например, Рокоссовскому сопутствовал успех в феврале, то тогда вполне вероятно, что наши войска действительно штурмовали бы Берлин 8 марта, в женский день. Вот. Но, сообщая Рокоссовскому о том, что он уходит на другой фронт, вместо него будет назначен Жуков перед началом Висло-Одерской операции, из мемуаров же известная история, уже тогда якобы Сталин, утешая, так сказать, Константина Константиновича, что его с главного направления убирают, ему сказал: вы не волнуйтесь, Берлин будем брать все вместе, потому что если не продвинетесь вы, то никуда не продвинется и Жуков. Ну, так оно и получалось. Не продвинулся Рокоссовский. И Конев, кстати, тоже. Ведь мы же забываем, что Первый Украинский фронт, он сначала эту Нижнесилезскую операцию, потом Верхнесилезскую операцию. Там были очень тяжелые бои. И не продвинулись эти два фронта. И вот, ну что же, Жукову одному ломиться вперед можно было только с огромным риском. А наши войска и так были достаточно истощены с точки зрения численного состава дивизий Первого Белорусского фронта. Требовалось пополнение. Техникой нужно было пополнение обязательно. В совокупности все эти факторы привели к тому, что война закончилась 9 мая, а не 8 марта.
Есть еще один миф, который гласит, что между военачальниками Жуковым и Коневым было соревнование, кто первым возьмет Берлин. Хотя, как известно, такая задача стояла перед Жуковым и его Первым Белорусским фронтом.
Ну да, его фронт был прямо нацелен,
да,
на Берлин.
А Конев, согласно директиве Ставки, должен был с юга зайти и разгромить группировку противника вот как раз-таки на подступах к Берлину южнее. Как все же на самом деле развивалось?
Ну, я бы даже не так, знаете, вот если обвинять уж действительно наших полководцев, а обвинение это на самом деле не в адрес Жукова с Коневым, а это обвинение в адрес Сталина. Вот он специально организовал гонку за Берлин.
Но есть две версии. Либо Сталин организовал это, либо это вот были какие-то личные мотивы, знаете, чтобы на себя, так скажем, повесить всю славу.
Если это обвинение и можно предъявить вот насчет личных мотивов, то это, конечно, к Ивану Степановичу Коневу, поскольку действительно Ставка, когда давала директиву 2 апреля, там четко были обозначены задачи фронтов в предстоящей берлинской операции, и Берлин лежал в полосе действий Первого Белорусского фронта. Конев, соответственно, должен был разворачивать войска постепенно дальше на запад и в конечном итоге даже на юго-запад. Тем не менее, Иван Степанович, видимо, сам на своем уровне видоизменил замысел Ставки, и видоизменил он по понятным человеческим причинам. Да? Косвенно здесь в пользу этой версии свидетельствует то, что как раз вот накануне берлинской операции, 9 апреля, по-моему, Соколовский, который был начальником штаба у Конева, был назначен заместителем Жукова на Первый Белорусский фронт. И именно здесь, видимо, Иван Степанович-то и получил возможность, планируя задачи войскам, да, внести некие, так сказать, заранее исправления в предстоящий план операции, что в итоге сделало ее непредсказуемой, по большому счету. Когда 3-я гвардейская армия повернула на север, рыбалка, да, то приходилось, в общем, действовать, импровизировать нашим командирам по ходу дела. Не все было в соответствии с заранее продуманными директивами. Но обвинение в адрес Сталина, оно давно достаточно сформулировано. Вот он, дескать, когда разграничительную линию проводил, он вот ее оборвал у города Любин, и там дальше, мол, типа, как пойдет. На самом деле, в директиве задачи Первому Украинскому фронту, они все равно ставились с указанием географической привязки, с названиями населенных пунктов, гораздо дальше, чем эта разграничительная линия. И если действовать строго по директиве, то Конев, конечно, должен был двигаться на запад и на юго-запад, и в Берлин бы его части не попали. Но надо же понимать, что солдаты не только же генералы, да, но и солдаты рвались в Берлин. Это был символ, это было логово фашистского зверя. Как же где-то остаться на второстепенном направлении? Для военнослужащих Красной Армии это было личностно значимо от генерала до солдата поучаствовать в штурме Берлина.
А как вы считаете, на подсознательном уровне Ставка, все главные военачальники держали у себя в голове то, что союзники могут нарушить договоренность и перейти линию разграничения и первыми попробовать взять Берлин?
Вы знаете, это не на подсознательном уровне, потому что разведка докладывала о том, что союзники не просто могут, а что они рассматривают возможности, что они планируют операции, что они готовы нарушить некие договоренности. Да? Начало это было в 1944 году Европейская комиссия решила в Лондоне, потом в Ялте это было решено, что Берлин – это зона оккупации Советской Красной Армии, да? Но все же зависело от развития событий на фронтах. А что, если немцам удастся остановить наступление советских войск? Или, например, Германия решит капитулировать раньше? Вдруг она заявит о своей полной капитуляции раньше, чем Берлин вообще падет? И на этот случай был разработан специальный план десантирования на случай капитуляции, да, англо-американских войск. Захват Берлина десантной операцией с воздуха, например. Кажется утопичным, но если Германия капитулирует, почему нет? Ну и дальше до последнего момента, например, Черчилль бомбардировал и Эйзенхауэра, и Рузвельта письмами еще в апреле месяце, 1 апреля, он отправил Рузвельту телеграмму, в которой совершенно гнусная фраза есть. Если русские первыми возьмут Берлин, не создастся ли у них преувеличенного представления о своем вкладе в победу? То есть такая вообще формулировка, которая сегодня говорит о том, что, ну вот, уже мастер политической интриги, да, и пропаганды занялся конструированием послевоенного образа того, что это будет, как это будет в сознании европейских народов, победа и роль союзников в этой победе. И Эйзенхауэр 7 апреля, а он 31 марта вроде как отказался и сказал британцам, что нет, по военным соображениям мы будем сражаться с немцами, ликвидировать Рурское окружение, там немцы взяли в огромный котел, потом мы можем там... Но он 7 апреля, он то ли, чтобы им как-то продемонстрировать свою лояльность, то ли еще как-то, он заявил там в комитете союзников, в объединенном штабе союзных войск, что, конечно, политически Берлин нам гораздо важнее, чем какие-то военные соображения, поэтому я готов, так сказать, сменить точку зрения, и если после вот разгрома немецких войск надо будет, то я пересмотрю план операции, как-то вот по ушам им поездил, что, мол, он тоже готов. Но поздно уже было. Тут интересно вспомнить о Сталине. Он решил ввести в заблуждение союзников, да, и отправил Эйзенхауэру телеграмму. Правда, надо сказать, что это не инициатива Сталина была, да. Сначала Эйзенхауэр ему отправил телеграмму, в которой говорил, что Берлин потерял свое военное значение. И Сталин в ответ согласился. Да, Берлин уже потерял свое военное значение, поэтому Красная Армия собирается наступать на другом направлении, главный удар наносить. А на Берлин будут выделены второстепенные силы. Читаешь их, конечно, хочется улыбнуться, потому что мы знаем, что как раз в эти числа Сталин вызвал Жукова и Рокоссовского, Конева к себе в Кремль 1 апреля и прямо спросил, кто будет брать Берлин, мы или союзники? И Иван Степанович, если верить, это же в кино даже отражен этот сюжет, да, сказал, мы, товарищ Сталин, будем брать Берлин. И подготовка к берлинской операции, наоборот, была ускорена в этот момент. А для союзников Сталин отправил Эйзенхауэру такое письмо, за которое ему потом пришлось даже как-то вот, ну, косвенным образом извиняться и оправдываться, что, мол, дескать, ну, я не хотел вас обманывать, просто так получилось, что Берлин вдруг стал опять важнейшей точкой. Надо сказать, что Берлин действительно был ключом, иглой, понимаете, как вот про дракона есть истории, которую надо было сломать, потому что немецкое сопротивление держалось, вот этот фатализм охватил немецкую армию и вообще общество. А понимая, что война проиграна, но они же сражались до последнего, до конца, они выполняли свой некий долг, как они его понимали, да, и это был некий фатализм, будем сражаться до конца, и все. И вот известие о взятии Берлина, о том, что гарнизон Берлина капитулировал, о том, что Гитлер покончил с собой, оно как бы развязало руки всем, кто сражался на других участках, не только советско-германского фронта, но и на Западном фронте, побудило их к массовой сдаче в плен, все, конец. И то они и после этого не хотели сдаваться, мы знаем, в плен Красной Армии, пытались уйти на Запад к американцам. Характерно в этом смысле заявление командующего 9-й немецкой армией, который держал этот фронт на Одере. Мы будем считать свою миссию выполненной, если нам в спину ударят американские танки. То есть они готовы были стоять насмерть на Одере, не пустить Красную армию в Берлин, дожидаясь, что там на Западе американцы все-таки дойдут. Но американцы, если бы могли, они бы, конечно, попытались. Так что здесь даже не миф, понимаете, это действительно так. Это была большая проблема. Если бы Красная армия задержалась, если бы она вдруг остановилась, потерпела какую-то неудачу, то, возможно, развал Западного фронта, уже произошедший в это время, да, он бы привел к тому, что американцы предприняли с англичанами бросок к Берлину, пытаясь упредить советские войска и взять его первым.
Я напомню, у нас в гостях начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров. Обсуждаем мы берлинскую наступательную операцию.
Великой победой над германским империализмом.